Приветствую вас, дорогие сестры, дорогие братья. Давайте мы прочитаем из книги Откровения, из 21 главы, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Присядьте, пожалуйста. В России народ больше всего любит праздник Победы, самый главный праздник. Потом народ любит Новый год. Потом любит 8 марта. Вот. И уже христиане любят еще Рождество и Пасху. Но вот народ 8 марта любит. И если народ любит 8 марта, то правда нужно поздравить с 8 марта? Народ же недаром любит. Или это грешный праздник? Сестры. Ну, некоторые даже про него ничего не говорят, вроде неблагочестиво, но я сейчас немножко все-таки скажу, почему я вас поздравляю с праздником 8 марта. Ведь совершенно не важно, Клара Цеткин там или Роза Люксембург придумала это. Самое главное, что можно в этот день цветы подарить жене, маме, дочку поцеловать. Правда здорово? Ну, должен же у женщин когда-нибудь их день быть. Во всех начальниках мужчины в основном. Вот. А в тылу за ними всегда стоят сестры, женщины. Вы знаете, я вот сегодня шел на это собрание, ну, совершенно не подумал, что проповедь надо говорить на 8 марта. Вот как-то готовился заранее ехать в вашу церковь, готовил совершенно другую проповедь, и ее надо бы говорить. А вообще про 8 марта прекрасное, вообще можно и слово Божие, слово сказать. Ну, не буду все равно ломать плана своего. Сестры дорогие, вы знаете, что во Христе Иисусе нет ни мужчины, ни женщины, знаете? Да? Понимаете, да? Это значит, вы персоны первого сорта, знаете, нет? Точно так же, как первого сорта мужчины. Нет второго сорта, просто нету. С этим я вас поздравляю. Во-вторых, я еще хочу напомнить, что Господь, когда сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их, хотя, наверное, правильнее было бы сказать, мужчиной и женщиной сотворил человека. Как? Муж без жены не существует, так жена без мужа не существует, мужчина без женщины не существует, женщина без мужчины не существует. Друзья мои, мы двойные. Вот род человеческий так на земле устроен, что мы двойные. И вот если мы сегодня можем поклониться нашим сестрам, спасибо сказать за ваше служение, за вашу жизнь, так это надо сделать. В общем, я так низко здесь не могу поклониться, но вот вам поклон. Вот, вот так. Но это было вступление, это была присказка, вот, а сказка будет впереди. Уже не сказка, а Слово Божие, тот текст, который я сегодня читал. Итак, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и будет мне сыном. Ну, ради 8 марта можно сказать, и будет мне дочерью. Вы заметили, что в этом тексте для нашего христианского сознания есть противоречие? Мы с вами уже дети Божии, нет? Правда? А почему Иоанн ошибся? Почему он говорит, что когда-то дети Божии придут в то состояние, когда Бог будет им Богом, а они ему будут детьми? Вы обращали на это внимание? Почему он так странно пишет? Причем интересно, что ведь это слова, обращенные к христианам. Если мы читаем книгу Откровения, вторую, третью главы, то там прямо написано о церквях. Ефесская, Сардийская, Фиатирская, Филадельфийская, Ладикийская. Всякие разные церкви. И им сказано, что для побеждающего Бог будет Богом, а они будут ему детьми. Вот меня лично, как евангельского христианина-баптиста, это очень смутило слово. Это как я сейчас, христианин или нет? Я сейчас дитя Божие или нет? Или все только потом будет? А что ж такая Библия противоречивая, скажут люди? А? Возможно, нам нужно специально порассуждать на эту тему, чтобы учение библейское о том, что мы на земле переживаем, каким-то образом поглубже представить. Вы знаете, в России официально действует два учения о спасении. Одно учение о спасении – это то, которое проповедует православная церковь. И второе учение о спасении, которое проповедуют протестантские церкви. Католическое учение о спасении немножко отличается от учения православной церкви, но сегодня мы о нем не будем говорить, потому что католиков не так много в России. И знаете, чем отличается это учение о спасении? Вот чем. Православная церковь учит, что христиане на земле должны выполнять свое предназначение детей Божьих, что они должны уподобляться Богу. И даже слово такое есть в Русской Православной Церкви, знаете, как оно передает смысл этого процесса? Обожение. Мол, человек должен как бы в образ Божий входить. Он должен приобретать черты Бога, сотворившего нас. Правда, хорошо звучит? Великолепно. И мы бы с вами под этим подписались. У нас, правда, другое слово. Мы используем больше библейское, воля Божия, освящение наше. И вот мы, уподобление Господу, подражание Христу, чаще описываем как освящение. Правда, да? Вот это одна теория такая есть. Но интересно, когда людей укладывают в гроб, отправляют на небо, то с ними рядом кладут записочки. И записочки должны помочь людям, когда они будут проходить сторожевые посты ангелов, которые будут не пускать их на небо. На этих записочках должны быть советы, что там сказать. Это так называемое мытарство. И вот в нашем евангельском сознании возникает противоречие, когда мы смотрим на эти записочки. Мы спрашиваем их: скажите, так вы дети Божии или нет? Они говорят: мы не знаем. Скажите, а вы уверены, что вас туда на небо примут? Они говорят: не знаем. Вот если выдержим эти испытания во время мытарств, тогда будет хорошо. Возникает какая-то странная вещь. Люди на земле занимаются подражанием Господу, занимаются освящением, а боятся встретиться с Богом, боятся, что ничего не получится. Вот есть такая особенность. Вы, наверное, ее наблюдали. Стараются люди поступать хорошо, но такое впечатление, что они как бы зарабатывают своими делами свое спасение. И вот в сознании простых людей, обычных людей, христианская жизнь – это некоторые добрые дела, чтобы Бог на небо принял. И поэтому отвечают так: ты спасен, Бог тебя примет. Они говорят: да я не знаю, это один Бог знает. Вот посмотрит на меня, на мою жизнь, посчитает мои дела, и тогда будет ясно. Мало того, для тех людей, у которых недостаток добрых дел, жизни в Боге, существует еще ходатайственная молитва людей, оставшихся на земле. И они молятся за них, за тех, кто еще не в достаточной мере приготовились к встрече с Богом. Помните, слышали такое, да? И вот люди молятся об умерших. Вот есть такое учение о спасении. Есть другое учение о спасении. Оно ближе к нашему взгляду. Это учение о спасении говорит о том, что человек в Эдеме до грехопадения был в правильных, хороших взаимоотношениях с Богом. Он был святой и чистый. И вот поэтому, если мы приходим к Господу и верой в Иисуса Христа принимаем жертву Голгофскую, то мы восстанавливаем наши отношения с Богом. И теперь у нас Бог – это наш Отец, мы Его дети, мы, образно говоря, возвратились в Эдем. И все у нас хорошо. Слава Богу. И вот у людей, исповедующих такой взгляд, такой подход, возникает некоторая трудность. Они не совсем понимают, чем заниматься после спасения. Они считают, что если они примирились с Богом, то в принципе, где их место сейчас? В раю, правда? Ну, правда? Ну, святые же, чистые, правда, да? И зачем тогда Господь нас так долго держит на земле? Ну, есть один ответ, наверное, для того, чтобы помочь спастись тем, кто не спаслись. И вот как только последний грешник наполнит церковь, все, Господь нас заберет на небо. Но если не получается спасать грешников, ну как вот у нас сейчас закончились 90-е годы, а не ловится ни крокодил, ни грешник, никто. Ну никак ты его, ничего ты его не поймаешь. И получается, что мы, ну нечем нам заняться. Мы вроде бы спасены, а грешники не каются. Для чего жить? Дорогие друзья, и когда говорят, что воля Божия есть освящение, тогда очень часто понимают, что это работа над характером. Вести себя хорошо дома, не ругаться. И у многих возникает вопрос, ну а зачем этим заниматься? Ведь мы же все равно в небе уже будем. Правда будем? Мы же-то на небо попадаем, потому что мы уверовали в Иисуса Христа, как нашего Господа. Правда, да? А зачем нам вот эти все еще дополнительные вещи? Ну, немножко больше грехов, немножко меньше грехов. Ну, это же, правда, не решает вопроса? И вот из-за такой некоторой неразберихи в голове, позволю себе так сказать. Мы, христиане, живем какой-то полудуховной жизнью. Мы четко понимаем, что нужно сделать, чтобы спасти нашего близкого человека. Мы молимся за него, благовествуем ему, стараемся на эту тему. Вот. А после того, как он пришел к Христу, если нет благовестия, мы говорим, ну вот живи, ходи в церковь, старайся не ругаться, не кури, вот, не пей. Он говорит, ну и что? Дальше что? Ну вот так вот живи, как мы. И у нас возникает какое-то безвремени. Мы как-то ни на небе, ни на земле, ни в грехе, ни в раю. Я не знаю, понятно ли, о чем я сейчас говорю. Есть ли такое в жизни? Есть ли такое в нашей жизни? Дорогие друзья, мы сейчас с вами оказались в очень особенном времени. Закончилось время атеизма, и тогда побеждающий был тот, кто твердо верил в Господа Иисуса Христа. Помните, да? Дальше. Закончилось время 90-х и нулевых годов, когда все мечтали о духовном перерождении нашей страны, мечтали, заботились об этом. Но сейчас это все закончилось, уже ни благовестие не работает, ни страна не перерождается, ничего такого не выходит. Наоборот, даже все более и более возрастает коррупция, и простому слабому человеку уже бесполезно ходить, что в суд, что писать куда-то, что-то делать. Ну, он, в общем, со всех сторон подавляется. Такое впечатление, что наступает какое-то еще более мрачное время, чем было до, ну, до 90-х годов. И вот христиане сейчас никак не могут понять, что означает побеждающий, с кем бороться. С кем бороться? Атеистов больше нету. Грешники не идут. С чем бороться-то? И вот тогда выходит, что вот этот текст «побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и будет мне сыном», он какой-то непонятный, как жить по нему. Что побеждать? Вот такая проблема. Я хотел бы сегодня обратить внимание на то, что Библия и в нашем братстве, слава Богу, учение о спасении раскрывается несколько глубже, чем вот это учение православных, или то, несколько упрощенное, которое я перед этим изложил. В чем беда православного подхода? Вот в чем. Как может жить праведной святой жизнью человек, непримиренный с Богом? Как он может? Книга Откровения, 19 глава, 6 стих говорит: «Наступил брак Агнца, жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в виссон светлый и чистый, виссон же есть праведность святых». Слышите? Праведность кого? Святых. То есть праведно могут жить только святые Божьи. Только тот человек, который примирился с Богом, только тот, кто стал дочерью или сыном Божьим, только этот человек может творить дела правды. Почему? Потому что сила Божия, сила Духа Святого действует в нем могущественно. Такое впечатление, что вот по этому учению, которое я вот сейчас описал, этому православному, человека поместили в университет, а он еще в первом классе не был. О, ему говорят о высотах духовной жизни, а он еще не знает, как Богу угождать. Он еще с Богом не примирился. На это есть исторические причины. На это есть глубокие причины, которые были еще в IV веке, когда церковь стала государственной, когда стали крестить младенцев, когда перестали в православии учить личному обращению, повороту к Богу. И поэтому из-за того, что входом в церковь стало крещение, а не покаяние, не примирение с Богом, эти люди вроде бы перед духовными целями, а силы на это нет. Но само учение о том, что мы должны уподобляться Господу, правда библейское? Ведь пишет же Павел: «Подражайте мне, как я Христу». Но давайте пойдем в другую сторону. Вы помните, что прежде создания мира Христос был Агнец Закона. Значит, Господь в своем вечном плане для людей предвидел, что люди упадут, что будут делать ошибки. Правда? И дело не только в том, что люди упадут, и потом можно будет их примирить с Богом. Но дело в том, что Господь сделал людей учениками у себя. И вот когда поместил их в Эдем, то он сказал, чтобы они владычествовали над зверьем, он сказал, чтобы они возделывали и хранили землю, и дал им задание не есть от того дерева, от которого не нужно. Они не выполнили эту работу. И не выполнив эту работу, Господом потом были на много тысяч лет отправлены учиться. И вот 2000 лет назад, когда пришел Иисус Христос, люди, сделав работу над ошибками, примирились с Богом и возвратились как бы в Эдем. И Господь говорит, так разве дело только в том, что вы примиритесь со мной? А кто будет землю возделывать? А кто будет зверьем командовать? А кто будет хранить? Я для вас слово свое отменил? Нет. И удивительно, когда мы начинаем читать послание Павла, Петра, другие, там написано о том, что мы, примиренные с Богом, должны на земле выполнить всю волю Божию о человеке. Мы должны воспитывать наших детей и рождать их. Мы должны заботиться о благосостоянии города, в котором мы живем. Мы должны вплоть до прихода Господнего, пока Он придет, раздавать пищу вовремя людям. Это получается, что наше освящение, наше уподобление Господу, это не просто медаль за кротость, за отвагу, за смирение, за что-нибудь еще. Это выполнение нашего предназначения как учеников у Бога. И вот ученик у Бога, смотря на Бога, решает повседневные задачи. Учится управлять семьей, учится управлять внуками, когда уже подросли дети, учится управлять страной, учится управлять землей. Вы знаете, освящение – это не просто совершенствование характера. Освящение – это такая жизнь на земле, когда все устроено по воле Божией. И вот позвольте привести примеры из Библии, как Бог показал, должна устраиваться человеческая жизнь. Я хочу напомнить государство Израиль, времен Моисея и потом последующих времен. Вы помните, Господь им не дал права завоевывать другие страны. Мало того, в своей стране, когда в какой-то из семей не рождался мальчик, и некому было наследовать землю, помните, должен был брат его дать детей ему, чтобы земля осталась у них. Я это знаете для чего привожу? Бог учил их на ограниченной земле не за счет того, что они будут у других забирать, жить по-божьи. Они должны были каждые 7 лет отпускать рабов. Они каждый юбилейный год должны были останавливать всю свою жизнь, чтобы богатые не богатели чрезмерно, чтобы нищих не было. Господь учил их, этот первый народ, как жить по-божьему, вот на их земле. Когда сегодня мы оказались в ситуации крушения атеизма, крушения надежд на перерождение нашей страны, встает вопрос, как же побеждать? Что побеждать? Мы бы хоть сегодня на небо, нас бы хоть сегодня Господь прямо вот отсюда бы всех взял, и мы полетели туда. Господь говорит нам, что у Бога не остается бессильным никакое слово. А скажите, а может на земле случиться так, что как Христос исполнил волю Божию о себе, как об отдельном человеке, и показал святую жизнь, что точно так же воля Божия может исполняться в отдельных общинах, в отдельных странах? Сегодня побеждающий – это тот, кто не сидит лениво. Не тот, кто по притче начинает говорить «не скоро придет Господин мой», а тот, кто вокруг себя обустраивает эту жизнь по воле Божией. Это трудно. Это неимоверно трудно. Неимоверно трудно сегодня не красть, где все крадут. Неимоверно трудно сегодня не лгать, где все лгут. Неимоверно трудно заботиться о людях, когда все только стремятся под себя взять. Неимоверно трудно во что бы то ни стало насаждать вокруг образ мыслей Божьих, чтобы на этой земле утверждалось добро и правда. Друзья мои, и вот для этих побеждающих людей говорит Иоанн: «Я буду им Богом, и будут они мне детьми». Как? А знаете как? Хочу вам привести очень простой пример. Простой, мне кажется, и очень понятный. Скажите, пожалуйста, когда парень с девушкой объяснились в любви, и их в церкви объявили им помолвку, они уже уверены друг в друге? Ну, они хотят быть уверенными, они посвятили себя друг другу, да? Они стараются уже быть такими, они не думают, что они разведутся, правда? Правда? Ну, правда. Их можно назвать, что они муж и жена, потому что их сердца уже друг к другу прилепились. Но вот потом бывает бракосочетание. И по образу Божьих действий в браке уже не надо говорить, мы любили или не любили, когда у нас будет развод. Там нужно будет говорить о том, как притираться друг к другу, как жить. Но вопрос о расторжении брака не стоит. А вот есть вот этот период от помолвки до бракосочетания, когда люди могут сделать свой выбор. Правда? Они еще должны поглубже познакомиться друг с другом. Меня крайне удивило, что в книге Откровения, в 3-4 главе, во 2-3 главе, какие-то очень странные церкви. Одна вообще носит имя. Ты говоришь, что ты жив, а ты мертв. У другой что-то случилось с глазами. Она ничего не видит, Ладикийская церковь. Третья потеряла любовь. Вы помните? И что им говорит Господь? Он говорит: вы уже неверующие? Или он им говорит просто: да ничего, главное, что вы покаялись, вы все равно будете на небе. Нет, он им говорит: покайся, утверждай прочее близкое к смерти, советую тебе глазную мазью помазать глаза. Что-то очень похожее на состояние между помолвкой и бракосочетанием. Когда вот вступающие в брак должны убедиться, что они любят того, кому посвящают себя. Что их не нужно будет с милиционером держать в браке. И штамп в паспорте ничего решать не будет. Они любят. И поэтому будут молиться, заботиться, беспокоиться. Но когда придут в брак, они будут вместе. Вы никогда не думали? Вот когда мы попадем на небо, оттуда можно будет уйти? И там по периметру будут стоять ангелы с пулеметами огненными, да? И если ты захочешь в ад уйти, то нет, все, попал. Но дело-то не в этом. Дело в том, что мы к тому моменту будем глубоко понимать, кто для нас Бог. «А вы не хотите уйти от меня?» – спросил Иисус учеников. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Смотрите, здесь на земле, в трудностях, сколько раз у нас бывала мысль: Господи, ну ничего с меня не получится, ни христианина, ничего, я уже бросаю все. Господи, ну я уже измучился, ну ничего не выходит. Господь говорит: ничего, давай, читай слово, верь, покайся, вставай, иди, да? И Он в нас воспитывает совершенно свободное отношение к Нему, не по давлению, не по насилию, когда мы Его любим. Вы знаете тех людей, которых Господь ожидает буквально до смертной доски, когда не дает умереть, пока человек не покается? Встречали такие случаи? До конца Господь заботится, чтобы дать нам шанс прийти в себя. Вот сегодня я и хотел бы вот на что обратить внимание. У Бога о нас великий план, чтобы мы стали подобными Иисусу Христу. И этот план был прежде создания мира. И этот план предполагал, что мы ошибемся. Но этот план предполагал, что мы сможем восстановиться с помощью Божией. И этот план предполагал, что мы не только примиримся с Богом, но мы, наконец, научимся поступать как Бог. И наше первое место тренировки – земля. Закончим этот путь, Господь говорит, на новое небо и землю возьму. А вот сейчас здесь картошку растить нужно по-божьи. Помидоры тоже по-божьи. Детей воспитывать по-божьи. Командовать хозяйством, делить имущество среди детей, наследников, тоже по-божьи. Все нужно научиться делать по-божьи. Не только примириться, но поступать, как дети Божьи. Почему Иоанн и пишет в первом послании, в третьей главе, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Вот когда увидим Его, станем подобны Ему, как Он есть. Но Господь сейчас говорит, жена, ты, будущая жена, которая придет на брак Агнца, ты приготовила себя? То, что ты обручена единому мужу, это здорово. Но ты приготовила себя? Ты достойна его? Друзья мои, и у нас нет страха, мы на небо идем не из-за добрых дел. Но после нашего спасения в примирении, у нас идет процесс освящения, как бы второго спасения, чтобы наступило третье. Это второе спасение означает, что мы освобождаемся от привычек плоти. Мы спасаемся от того, что накопилось в нас по нашей греховной природе. Мы научаемся жить по-небесному. Мы не зарабатываем небо. Но Бог дал нам этот период, чтобы мы утвердились в нашем выборе. Чтобы мы сказали, вот Бог, на которого мы уповали. Чтобы открылась вечность, и не надо было ангелов по периметру с пулеметами выставлять. Я специально такой образ говорю. Может быть, вы его запомните. Перед нами великий Господь. И вы знаете, что у нас есть? У нас есть великая надежда. Потому что Дух Святой с нами. Мы примиренные. К нам относятся эти слова. Мы не боимся смерти. Не боимся. Мы знаем, что в любой момент мы попадаем в лучшее. Но если Господь сейчас сказал, и грешников спасайте, и землю обустраивайте, и себя совершенствуйте, то мы говорим, хорошо, Господи, тебе виднее. Мы принимаем волю Твою. И тогда Бог говорит, закончилось время вашего испытания. Заходите. Буду вам Богом. Вы мои дочери и сыновья. Заходите в небесный Иерусалим. Все для вас. Вот, дорогие сестры, такое вам сегодня с 8 марта. Благословил вас Господь. Аминь.